Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши слушатели. Мы начинаем нашу обычную программу в прямом эфире радио «Радонеж». Телефон в студию 495-959-5939. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов и протоиерей Александр Березовский.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Отец Дмитрий, как быть в ситуации, когда умом осознаешь, что иного правильного в жизни пути, как путь к Богу, не существует, а сердцем еще не готов принять всего того, что, о чем он учит?
Да ничего такого в этом нет. Человек приходит в первый класс школы. Он ни умом, ни сердцем не может принять школьную программу. Ну, начинает, так сказать, потихонечку. А потом, глядишь, какие-то делать успехи. Даже и здесь, ну, как-то можно сразу и умом, и сердцем принять. Но это надо быть гением, чтобы Слово Божие неподготовленный человек так воспринял и принял. Просто... Вот я помню, как-то давно, лет 35 назад, мне один человек сказал, я вот читал Евангелие, ничего не понимаю. Я говорю, ну давай. Открываем на любой странице, вот давай, читай. Он читает. Вышел сеятель сеять. Я говорю, что непонятно? Ну, это понятно. Я говорю, ну, читай дальше. Одно зерно, ну и так далее. Что непонятно? Ну, все понятно. А вот теперь смотри позже, тут толкование. Прочел толкование. Что непонятно? Понятно. Ну, вот и все. Что? Вот этого достаточно. А потом читаешь дальше. Непонятно. Проходим, ищем, где понятно. И вот таких... понятных мест наберется сразу немало, если их удастся вместить в ум и в сердце. Ну, так это же прекрасно.
То есть пока принять то, что до твоего ума и сердца дошло.
Дошло, конечно. Во всем нужна постепенность. И в духовной жизни тоже самое, ничем не отличается остальных поприщ.
Люди хотят сразу, чтобы в сердце загорелся какой-то огонек и веры, и любви, и желания.
Ну, не знаю, я такого не встречал, чтобы сразу хотел загореться Это такого надо тоже понимать. До этого огонька нужно еще дочитаться. И про огонь, и про сердце. В этом нужно разбираться.
На то, что люди свидетельствуют о холодности вообще внутри. Молитву читаю, в храм хожу. Но как-то вот не горит душа любовью к Богу.
Ну, это уже совсем не у начинающего человека, а у того человека. Потом, что значит горит? Надо тоже это хорошо понимать. Что, температура, что ли, в области груди поднимается? Что человек хочет? С этим тоже надо разобраться.
Каких-то особых чувств, может быть.
А вот это неправильно. Особых чувств не надо. Нужна готовность послужить Богу, исполняя Его заповеди. Может быть, с натугой, ибо Царствие Божие, оно с усилием только берется.
Вот, батюшка, как раз следующий вопрос, да? Таков. Должны ли на исповеди быть слезы покаяния? И можно ли изменить свою жизнь, не проливая слез за свои грехи?
Нет, но слезы не обязательно могут литься, так сказать, физически. А слезы имеются в виду такое состояние, когда душа сокрушается о своем падении. Вот это обязательно.
То есть сокрушение должно быть.
Да.
При этом физических слез может и не быть.
Конечно. Это совсем не обязательный атрибут.
Потому что часто в поучениях святых отцов встречается вот эта вот и слезная молитва, и слезное,
да,
сокрушение.
Это и есть образ. Бывает дар слез, когда слезы действительно есть у человека и при молитве, но это просто вот такое качество. Но само течение влаги из глаз – это не показатель ничего, а только исключительно сокрушение сердца.
И слезная молитва указывает именно на сокрушение во время,
да,
молитвы о своих,
да, грехах. В отдельных случаях нечасто. Это совпадает.
А то, что люди говорят, что текут слезы в церкви.
Ну, это очень даже обычное дело. А где же еще плакать? В универсаме, что ли? Или на стоянке такси? Непонятно. А вот в церкви плакать, ну что ж, это очень даже уместно.
Причем некоторые говорят, что слезы сами текут. Я, собственно, никакого расстройства в душе не переживаю, а вот просто какое-то такое состояние слезливости.
Ну, просто душа, ведь слезы у человека, это не только необходимая такая вещь для особой увлажнения наших глазных яблок. Но слезы действительно, они выражают такой градус наших чувств. И сокрушение может быть так сильно, что вызывает слезы. А потом, бывает просто волнение. Бывает переживание какой-то трагедии. И вот человек подходит к священнику, и вот как-то весь он, у него душа начинает вибрироваться, и глаза вот открываются, и начинают слезы. Или вот о чем-то он говорит, что для него является очень таким, важным, трепетным. И начинаются слезы. Ничего страшного. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка. В разговоре я ссылаюсь, когда на жития святых, то мне не верят. Вот скажите, на что вот эти сведения откуда брал Дмитрий Ростовский?
Ну, он из житий тоже святых. И он много переводил из латинских источников. из древних славянских книг и из греческих. И в отдельных случаях ему что-то открывалось даже в молитве. Такие эпизоды тоже есть. Какие-то вот особые вещи, как-то вот Господь ему открывал.
Вась, вот СМС нам пришло такое. В селе Локоть Брянской области обретена мироточивая икона умиления. К ней съезжается много паломников. Некоторые из них кладут перед иконой записки с вопросами. И потому, выступит ли на них мира, судят как о решении по воле Божией. Правильно ли это? И чем молитва перед мироточивой иконой отличается от обычной?
Ну, с точки зрения догматической, ничем. Потому что молиться можно перед иконой, а можно молитву читать, например. Ну вот, есть же молитва разным иконам. Допустим, молитва иконе всех скорбящих радости. А иконы дома нет. Ты можешь вполне, здесь ее нет, а там в Скорбященском храме она есть. Ну что ж, и взял и помолился. Вот. Но просто когда человек видит, осязает икону, и она, так сказать, мироточит, это особым образом просто человека настраивает.
То есть, когда человек молится перед древней иконой, все-таки это, ну, что-то такое особенное проявляется, наверное, да?
Особенно проявляется в сердце человека. Не древние то... иконы, они воздействуют и красотой своей. Потому что, ну, такой красоты достичь современный художник не может. Потом есть такое выражение «намоленность». Вот. Один человек вот мне рассказывал сегодня, что он подошел к храму, тоже сегодня, который построил его там прапрапрадед. И еще, может, даже больше пра. Еще в 17 веке. И говорит, вот я почувствовал, что вот это родной мне храм. Вот такие чувства рождаются в человеке, когда он уже, ну, практически в зимнее время ощущает некую теплоту от разрушенного храма. Ну вот, что ж тут такого? Да, каким-то образом, вот даже такие стены, которым 400 лет, они прокладывают путь к сердцу человека. Вот он специально туда ездил, чтобы впервые не по фотографиям посмотреть этот храм. Вот это все сегодня произошло. Вечерком со мной поделился.
Да, интересные, какие пути бывают у Господа к человеку.
Да, вот через камушек, кирпичи. А тут икона. Понятно, сколько с ней связано.
Батюшка, ну а вот первая половина вопроса о том, что люди пишут записки с желанием узнать волю Божию по каким-то признакам.
Здесь возможны ошибки. Тут в силу того, что... вот, ну, это как жеребий кидать.
То угадаешь, то не угадаешь.
Да. Поэтому я бы, ну, если бы у меня спросили, я бы никому не посоветовал так делать.
А как быть в ситуации, когда действительно, ну, очевидного решения нет, а нужно его принять и достаточно скоро?
Так не бывает. Если решения нет, надо подождать.
Вот один врач говорит, срочно операцию, а другой врач говорит, ну, вообще-то надо, но срочности никакой нет.
Нет, когда говорит один срочно, а другой говорит, срочности нет, ну, нет срочности, ну, а мы делаем срочно. Что такое?
То есть все-таки сам человек.
Нет, если оба за операцию, то что тут? Это уже консилиум. Если один говорит ни в коем случае, а другой говорит нужно обязательно, то можно у третьего спросить.
То есть к какому он присоединится мнению?
Ну да, ну конечно, все нужно делать, молясь Богу.
Люди нередко собирают мнение не двух-трех, а вообще там 10-15 людей.
Ну, столько не надо.
И начинают, да, и в них уже
путаться. Столько не надо, это будет разлад в уме.
Я начинающий алтарник, и по роду деятельности читаю синодики о здравии и упокоении. Я не знаю этих людей, записанных в синодиках. Вопрос. Господу угодно, чтобы я прочитывал эти имена? Мое механическое вычитывание что-то означает? Какой смысл в этом чтении?
Смысл в усердии того, кто читает, исполняя свое послушание.
Но это польза для послушника. А для тех людей, которые вписаны в этот синодик?
А ведь некий человек принес этот синодик в церковь. Некий человек какую-то жертву оставил в церкви.
И когда он писал эти имена, наверное, то он о них молился.
Конечно, конечно.
А мы как присоединяемся к его молитве.
Да, совершенно верно, лучше не скажешь. Как бы церковь, она передает нам свои полномочия как человеку, служащему в алтаре Господне.
В то, что люди приносят записки в храм, но при этом сами не усердствуют в молитве о своих близких, вот эта записка принесенная, она имеет какой-то, ну, я не знаю, вес в очах Божьих?
В очах Божьих имеет вес все. Более того, только Бог может оценить весь комплекс этого веса. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Скажите, пожалуйста, вот День Ангела и именины, это одно и то же?
Одно.
Как быстро преодолеть огорчение, которое часто перерастает в раздражение или даже рассеянность, особенно в общении с близкими?
Все преодолевается, всякие немощи, молитвы. Можем помочь себе тем, что выпиваешь глоток большой святой воды.
Так, чтобы остудить немножечко.
Нет, не чтобы остудить, а вот именно тем, что освященную воду принимаешь внутрь.
Батюшка, ну это хороший способ. Но если раздражение уже несколько дней держится?
Ну, это как-то большое упущение. Как только раздражение возникло, нужно тут же принимать лекарства. Молитва, святая вода, земной поклон. Не помогло, повторяем.
Но раздражение возникает, скажем, при виде некоего человека.
Но ты же вышел в другую комнату.
Ну, на следующий день. Если это сослуживец, я его вижу каждый день.
Ну что ж, мы каждый день будем за него молиться, чтобы Господь избавил от этого раздражения, а иначе как работать? Надо обязательно победить, чтобы работа не превращалась в какое-то истязание. Самоистязание, потому что мы же истязаемся своим раздражением.
Но есть люди, которые, ну, ведут себя так, что просто всех доводят до крайнего
недовольства. Ну, есть. Но все-таки нужно подождать, что взорвется пусть кто-то другой, чем тот, который ходит в церковь.
То есть полезно человеку все время себе напоминать, что я христианин, или, по крайней мере, хочу таким быть.
Напоминать не надо, надо же твердо знать.
Ну, батюшка, без напоминания порой человек.
Ну, для этого мы и крест носим, как напоминание.
Он спрятан глубоко под нашей одеждой.
Можно побольше-то наносить.
Потяжелее.
Потяжелее можно.
Ну, порой, батюшка, это не помогает, чтобы остановиться.
Нет, порой ничего не помогает. Даже порка. Порой все бывает. Порой отец сына убивает. Порой человек ради денег идет на немыслимые все. Ну, что об этом рассуждать, отец Александр? Что бывает порой? Порой не выпали молочные зубы, а уже лезут коренные порой. Приходится стоматологу удалять щипцами молочные зубы, чтобы дать дорогу. Ну, что бывает порой? Порой бывает снег, а бывает гололед.
В Саудовской Аравии тут выпал.
Ну, вот порой. Вот тебе и раз.
Ой, да, батюшка.
Ну, за их любовь к деньгам, там скоро вообще и серой все засыпет. Нельзя так сильно деньги любить.
Вась, тут вот появилось сообщение о том, что родители неких учеников одной московской школы написали жалобу в прокуратуру на предмет основы православной культуры, который преподают их детям в школе.
Плохо преподают, что ли?
Нет, они написали жалобу вообще на сам факт этого преподавания. Они недовольны учебником, они недовольны самым фактом навязывания их детям определенных религиозных убеждений.
Вот. Ну что ж, возможно, вполне, я допускаю.
То есть вот уже люди как бы сопротивляются с помощью закона.
Ну, что... нет, закона тут никакого нет по этому поводу, потому что это уже установлено министерством. Но я думаю, что нужно пойти им навстречу. Этим людям. Не хотите, не надо. Потому что, ну, дети все-таки их.
То есть они выбираются для своих детей.
Да, и вот такие родители, которые пишут в прокуратуру, ну как, есть два пути. Либо они забирают и учат их дома сами, так, как они желают. Либо второй можно путь, что составьте списочек все вместе и подайте, что бы вы хотели и в каком объеме детям преподавали. Сколько контрольных, сколько устных опросов. И все по этой схеме. Вот, вы дали подпись. Утвердит это в районном отделе образования. Все, вот родители требуют вот так через там. И было бы очень хорошо. Там родители. А еще лучше, чтобы они программу составили. По каким произведениям вы проходили литературу, какие стихи учить. Пусть займутся. Это им очень будет полезно, родители. Алгебру в каком объеме? Пусть обязательно это обсудят. Все родители, должен быть консенсус.
Ну, к консенсусу долго будут приходить.
А мое какое дело? Пока не придут к консенсусу, алгебра не будет.
Останавливаем учебный процесс.
Ну, нет, почему? Физкультура-то, как вы насчет физкультуры? Вот пусть на лыжах ходят там с утра до вечера. Или в пинг-понг играют, когда ветер. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Дмитрий и батюшка Александр. Батюшка, мне вот такой вот вопрос. Вот в 17-м псалме царь Давид взывает ко Господу. Коротко, с искренним поступаешь ты искренне, а с лукавым по лукавству его. Вот как это по лукавству поступать с лукавым? И,
в зависимости от его лукавства. Это не значит, что, хотя в Ветхом Завете допускалось око за око, зуб за зуб, но Давид все-таки пророк, и пророк, ну, уже восхитившегося Новый Завет. Поэтому вести с ним себя мудро, с лукавым человеком, имеется в виду, я так понимаю, не поддаваясь на его лукавство. Вот и все. Спокойненько так. Я помню, у нас в детском саду было такое лукавство. Очень было распространено. Некий мальчик или девочка заворачивает камушек или кусочек корочки черного хлеба в бумажку из-под конфетки, которую он предусмотрительно съел. И держит за спиной. И говорит, хочешь конфетку? А, ну, конечно, каждый ребенок, тогда это не было очень распространено, конфетки. Вот, хочу, на. И дает ему, и тот разворачивает и видит. Ну, в лучшем случае там корочка. Ну, он тоже ей не очень рад, человек. Или камушек. То вот, вообще тогда ему обида, он может даже заплакать, смеется. Вот такое лукавство. Вот. И он доставляет человеку удовольствие, вот разочарование своего ближнего. Вот и тут сказано, как к этому относиться. Надо по лукавству поступать, зная, что вот человек лукав и может нанести обиду. Поэтому нужно с такими людьми осторожнее, а все-таки, когда опыт поглощения этого лукавства произошел, тогда обходить его за три версты.
А пытаться этого человека как-то вылечить от лукавства стоит?
Мне отмщение и возмездие. Для того, чтобы его лечить, существует папа-мама, дедушка-бабушка и с ограниченными полномочиями воспитатель.
Ну вот раньше, я помню, в мое тоже детство, ребята собирались и могут или отлупить, или так серьезно поговорить. Вообще действовало.
Да нет, конечно, конечно.
Так вот сам. Детский
мне коллектив... рассказывали про одного мальчика, который сказал взрослым: вы знаете, я не знал, что ремень так помогает в учебе. Он это, ну, просто с восторгом заявил.
Это уникальный человек.
В нем как-то все сопротивлялось. А когда, я даже не знаю, нападали ему или показали, ну, как-то все пошло. И он очень доволен.
Да, есть люди, которые с благодарностью вспоминают родительскую строгость.
Ну, а это было прям вот только что. И он оценил. Такой разумный мальчик. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Значит, ой, простите, сейчас выключу. Значит, у меня такой вопрос, отец Дмитрий. Я слышала и по радио «Радонеж», высказывался так один из батюшек, и в книжке даже где-то уже читала в ответах на вопросы, что если ребенок говорит, что я сам, то значит в нем просыпается гордынька сатанинская. Меня это очень смутило. Алло.
Я весь внимание.
Потрясающе. Вот, меня это очень смутило. Ведь если, ну, если, вот я бы хотела знать, в каком случае это на самом деле просыпание этой самой гордыньки, а в каком случае нормальное желание ребенка освоить что-то новое.
Ну, конечно, я сам, это обычно, ну, от 2,5 до 3,5 лет в детях просыпается. Это обязательно. Но к этому, безусловно, так как мы все люди рождаемся грешными людьми, от грешных родителей, то у нас все с грехом пополам.
Правильно ли будет понуждать себя творить добрые дела для людей ради исполнения Божьего наставления? И при этом обязательно ли должно быть сердечное расположение к человеку, которому добро это делаешь?
Сказано, добро творите ненавидящим вас.
Какое уж там сердечное расположение?
Совсем не обязательно. Мы же это делаем ради Господа и ради заповеди.
Одна женщина говорит, ухаживаю вот уже много лет за своей болящей мамой. Ну, очень капризный человек. каюсь, батюшка, говорит, нет у меня к ней любви. Я говорю, если бы не было любви, раз бы ты за ней столько лет ухаживал.
Нет, просто это и есть любовь.
А вот она говорит, что...
Ну, так вот воспитали в школе, что любовь — это обязательно чувства африканские. В этом нет нужды. Человек исполняет свой долг. И больше ничего не требует. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Отец Дмитрий, я вот осознательно совершил грех, который, наверное, не прощается. Я вызвал нечисть, спрашиваю, в общем, задавал им вопросы, да? Говорят, что Бога не могу спросить.
Нет, ну что, мой родной, ну каждый выбирает себе собеседников по душе. Что тут? Пьяница... Ему компания, это его собутыльники, картежник с карточными игроками, бизнесмен с бизнесменами, а артисты вместе гуляют. Вот мы тут тоже два священника сидим, у нас своя компания, у вас своя. Что вы хотите у меня спросить-то?
Что теперь делать? Понял, что...
Так а мое какое дело? Я бы, ну, как бы, от себя посоветовал сменить компанию.
Для чего нужно страдать от токсикоза, если так с малыми детьми жизнь малиной не кажется?
Да не страдай.
Человек вот живет и так изнемогая. А еще, ну, еще на него наваливается.
Ну, наваливается.
И вот человек... Вот
бывает так, еле ходишь, а тут все, горло заболело. Ну, так и что теперь? Какие прям нежные, невозможно. Отдай в детский дом. Привози детей ко мне, и все. И не будет никакого токсикоза. Родишь и отдавай. И все, и забудь этих детей. Полно народу хотят детей. У вас там токсикоз, там. Чем мучиться-то?
Да детишек-то хочется, батюшка. Просто вопрос такой, крик души.
Да какой крик души? Ну, какой крик? Ну, все люди болеют. И болеют иногда так тяжело, что удивляешься, как они терпят. Ну, раз Господь дал, надо постараться... По-человечески, с достоинством, с мужеством. Этот крест нести. Ничего. Потому что вот, если человек несет крест с терпением, ему все-таки легче, чем он с раздражением.
Да, с терпением это точно легче.
Ну, полегче, конечно.
Но где этого терпения порой взять?
Только в одном месте. Алло, добрый вечер.
Алло.
Да.
Здравствуйте, батюшка. У меня, знаете, какой вопрос? Я не совсем давно вот узнал, что у меня, оказывается, дедушка имел приход и был священником. И он умер рано. Мать моя была еще подростком. Он меня не знает. И умер от того, что 12 детей. И он... И дом строил, и все, и приход. Он был очень верен Богу. И даже умирая, он говорил Евангелие. Мать говорит, мы говорим, мам, что он говорит? Она, мать сказала, стойте и слушайте. А он говорит, будут моры, будут войны. Он, умирая, даже говорил Евангелие. Скажите, могу ли я... Когда обращаюсь в молитвах к Богу или же к святым и просить у деда моего помощи в моих молитвах перед Богом.
Да на здоровье, а почему нет? Молитесь, как вам угодно, что тут?
Мне 25 лет, работаю в школе учителем. Не справляюсь с детьми, не могу поддерживать дисциплину, не умею быть строгой. Выгляжу намного младше, ученики ведут себя развязно. Работа очень изматывает. Иду в школу, дрожа от страха, и перед детьми, и администрацией. Посоветуйте, как вести себя с детьми, как на них не кричать? Крик для них, как условный сигнал, без него ничего не делает. Тошнит от себя.
Я бы посоветовал перейти на работу в детский сад.
Да?
Ну, конечно. Это легче. Потому что управлять детьми, особенно, так сказать, которые уже постарше, нужно иметь сильную психику. Вообще педагогика – это не женское дело. Конечно, русские женщины – это особые такие существа. Вот. Но если вот женщина, про которых Некрасов писал, это пойдет. А такие простые, вот, которые даже выглядят моложе и администрацию боятся, то это, конечно, не педагог.
То есть человек просто не тот путь для себя избрал.
Ну да, может, недостаточно вырос. Вот я помню, у нас в школе завуч. Завуч была. К сожалению, Грешин. Не помню ее имя, отчество. Но помню весь ее облик. Вот прям нарисовал бы сейчас. Все помню, каждую вот прядь волос. Она была очень небольшого роста. Просто вот, ну, наверное, 1,50 м максимум. Ходила в черном платье. Крашеные белые волосы были вот сзади собраны в пучок, но иногда такой хвостик был. Так вот, когда она входила в класс, только входила, все совершенно замирали. У нее было прозвище «Кнопка». То, что очень остренький такой носик, мелкие черты лица, очень такая вот, как я сейчас уже взрослый человек ее вспоминаю, вполне симпатичное лицо. Такая, ну, она скорее полная, чем худая, такая вот. Ну, женщина так уже, ну, крепко за 40. Только появление в классе, все в струнку. Вот такая была в ней психическая энергия. Что детки прекрасно чувствовали. Не потому, что она завуч. Вот так она себя держала и излучала такую силу.
Ну, вот есть, да, люди, которые обладают...
Говорила всегда тихо. А если нужно было привлечь внимание, ну, допустим, там вошла на перемене, а дети там чем-то там... Он чуть повышает голос, все слышат этот голос, и все замирают. Но обычно учителя говорят одно такое слово, ключа. Так. А после этой двоеточие идет текст. И вот слыша это так, все уже. Как это мило.
Бач, ну вот в современных школах мне рассказывали, что у учителей отняли рычаги управления детьми. Из класса выгнать уже нельзя, из школы... Там
так удалить. Надо уходить из школы. Пусть те, кто отнимает рычаги, пусть сами и преподают. Пойти лучше взять 5 детей со двора и сделать домашний детский сад. И им преподавать, и им читать, и учить с ними стихотворения. Или репетитором взять двоих, троих, кому сколько по силе, и готовить. Сейчас вот сочинение нужно писать, так сказать, или вот в какой-нибудь вуз готовить, там, по разным таким естественным наукам.
Ну, учителей сейчас очень много, тем более педагогические институты выпускают новых.
Да пусть выпускают, сколько хотят. Ну, потому что, ну, доходит до абсурда.
Да что доходит? Дошло уже.
Ну вот, так а зачем участвовать в абсурде? Вот, кстати, моя мама, она тоже, у нее был учительский институт, а она там, ей, ну, такую абструкцию устраивали дети, которые были на 2 головы и выше. Она ушла в детский сад и в нем проработала. Это был один из мотивов, что она не справлялась. Хотя он был очень психически сильный человек. Ну, еще, чтобы нас выкормить в детском саду по сравнению со всеми остальными общепитами хорошо кормили. А всегда кто-то из детей болеет, остается там то котлетка, то пюре. И мы это все ели.
Но это вынужденная такая
дорога. Да, но первый был мотив уйти из школы, потому что ну, просто невозможно. Никакой процесс осуществлять невозможно. Но если невозможно, зачем его осуществлять? Пусть те, кто это создал, такую систему, пусть они сами покидают свои министерские кресла и давай вперед и с песнями. В методисты пусть придут. Вот на, вот методист, вот тебе класс, давай. Вот тебе флаг в руки.
Проведи.
Да, нет, не приведи, а вот четверть отведи. Алло, добрый вечер.
Батюшка, здравствуйте. Вы знаете, что вот узнала, что патриарх Иерусалимский сидит в заключении, в заперти, над Кувуклией, и за что его так, и почему?
А я не узнал, не знаю. Как-то сплетнями всякими не очень-то интересуюсь.
Среди моих родственников и знакомых только один человек верующий, но я молюсь за всех, подаю и записки в храме и надеюсь, что Господь их помилует. Вопрос, нужно ли и можно ли молиться за людей неверующих, которые сознательно отвергли эту веру?
По желанию.
То есть, если человеку...
Охота.
Охота.
Пусть он молится.
А так вот, чтобы вот, знаете, некоторые говорят, ты обязательно молись, они придут.
Ну, каждый человек волен давать советы, как ему это представляется. Каждый же советует от ветра своя головы.
Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, зачем Богу нужны были жертвоприношения животных? Для чего эти жертвоприношения были нужны людям, понятно. И чем по своему содержанию ветхозаветные жертвы отличаются от идольских жертв?
Смотря какое содержание. По самой жертве она такая же. Потому что приносили в жертву специально животных, выращенных для жертвы. Выбирали вот из стада самого лучшего. Там ягненочка или козленочка, или бычка. И как самое лучшее Богу. Вот для чего? Конечно, Богу никакие вообще жертвы Богу не нужны, кроме одной. Жертва Богу – дух сокрушен. Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Но дикие люди, скотоводы, они ничего в этом не понимали. Они вообще ничего не понимали. Поэтому им Бог дал заповеди, которые они должны были с детства учить наизусть. Не убей, чти отца и мать, знай единого Бога, не клевещи, не завидуй, не прелюбодействуй, не воруй. Как бы, неужели так непонятно, что воровать это плохо? Нет, непонятно. Ну как, лежит, а я хочу, я взял. Вот и говорили, что это грех. Вот это шло столетиями, пока люди действительно... Мне тут кто-то рассказал, вспомнил кто, как одного мальчика воспитанного в заповедях, ну вот, другие мальчишки истязали. Ну, каким образом? Они, значит, привели его в сад, где росла малина размером со сливу. И говорит, ешь. Он говорит, не могу, чужое. Ешь, а то мы тебя изобьем. Нет, не могу. Он сжал кулаки, плакал: «Не могу, и чужое!» И так и не съел. Нельзя чужое. Хотя вот малина, она потом на землю упадет. Ну, как обычно. Это ничье, она им не нужна, они не собирают. Чужое. Рассказал один человек, который видел, как школьники, ну, православные, конечно, школьники, нашли кошелек. Еще след того, кто потерял, не простыл. То есть они видели. Но они сразу начали делить. Так православно, всем поровну. И вот этот человек, который видел эту сцену, он говорит: вот я помню вот про такого мальчика расскажу рассказ. Но это, правда, давно было. Сейчас этот человек уже в годах, а это было в ее молодости. Вот так вот интересно. Поэтому это, этим православным мальчикам объяснить, что брать чужое нельзя, это нужно, я не знаю, наверное, не одно десятилетие.
Бать, ну вот этому объяснили, это что это в нем? Воспитание?
Конечно, воспитание. Но бывает такое воспитание. Воспитывают 10 поколений в том, что чужое не брать. Это вообще в атмосфере. Об этом люди за столом говорят, а дети все впитывают, сидя на горшках даже. И вот это в него впиталось. Он уже воспринял это от отца, от деда, может быть, и прадеда застал. Это дух семьи.
То есть дух вот именно, да, которым,
да,
живет.
И он уже родился в этом духе. Он не может. Даже под страхом, что его изобьют. Настоящий подвижник, так сказать, заповеди Божьей, готов претерпеть мучения, но заповедь Божия не нарушить.
Но это действительно несколько поколений.
Да, это вот так воспитывается. А сейчас что с советских людей взять? Вор на воре сидит и вором погоняет.
Но детей учат, что не воровать нельзя.
Ну, не знаю, я так никогда при этом не присутствовал. Если учат, хорошо, дай Бог. Посмотрим, что будет сильнее, как учат родители, как учат ребятки в школе.
Я слушалась церковь и вышла замуж за мусульманина. Думала, хороший человек. Но нет, не складывается. Каким бы он хорошим ни был, нет Бога в нашем союзе, только пустота и непонимание. Узнала, что по правилу Вселенского собора таковые союзы надлежат немедленно расторгать, так как они считаются недействительными. Ведь я вышла замуж за иноверца сознательно, уже после прихода к православной вере. Осложняется все еще и тем, что муж категорически против воспитания в православной вере будущих детей. Получается, пока не поздно, пока нет детей, чтобы избежать еще больших скорбей. Лучше развестись. Батюшка, что посоветуете?
А какое мое дело?
Совета хотят.
Ну, я не могу в такие тонкие, не зная людей, ни ту, которая спрашивает, ни этого нашего брата-мусульманина. Не знаю. Это развод и брак. Если бы она меня спрашивала
Перед,
я бы все бы рассказал, что я по этому думаю, и что какие в дальнейшем грядут испытания. Вот. А так меня никто не спрашивал, что. Я это не венчал ничего. Какие ко мне вопросы? Я тоже деточка сама. Ты все сама? Вот и сама. Теперь совет. Какой тут может быть совет? Когда все сама.
Батюшка, ну в церковь идут люди, которые уже отчаялись решить вопрос среди людей.
Но у церкви свои прерогативы. Ну, церковь не может, так сказать, вот, ну, руководить людьми, сколько вам иметь детей, за кого вам выходить замуж. Наше дело что? Венчать, отпевать, крестить, учить. Наше дело организовывать воскресные школы. Наше дело проповедовать. А тут-то что?
Есть проблема, ты мне ее реши.
Но я не могу решить, как за это взяться. Как вот вообще ничего не зная. В жизни всякое бывает.
В школу приходили читать лекцию о вреде наркотиков. Как я узнал впоследствии, пришедшие были из отделения секты саентологов. Когда я узнал это и сообщил родителю и учителям, то увидел совершенно неожиданную реакцию. Всем, по большому счету, все равно.
Конечно.
Какие в такой ситуации должны быть мои дополнительные действия? Или достаточно того, что я проинформировал окружающих?
Нет, ну почему? Вот здесь вполне можно в прокуратуру обратиться. Обязательно поставить в известность и районный отдел образования, и главный департамент московский. И обязательно они как взбучку дадут директору, и он с педагогами проведет такую работу. И на ближайшие там 10-15 лет ни один саентолог близко не подойдет. А может быть, и иеговисты не пролезут с кришнаитами. Так что чё ж. Если уж как в Алеппо. До последнего террориста надо. А если оставить, то это очень вредная вещь. Они даже университетских студентов вербуют.
Ну да, такие симпатичные молодые люди.
Ну да.
Приятные такие, поговорить у
них,
умеют.
У них любовь. Все, едут воевать.
На проповеди священник сказал, что кто был на литургии и не причастился Христовых тайн, тот зря приходил. Получается, что мне нельзя быть на литургии верных, и тогда мне никогда не причащаюсь, и надо уходить сразу после литургии оглашенных, или как быть? Поясните, пожалуйста.
Ну, конечно, если человек, приходит на пир, и не вкушает, то он как бы на пиру-то не был. Но уходить или нет, у нас сейчас такой практики нет. Хотя возглас «двери-двери» премудростью вонным, он по-прежнему нам указывает на наше место.
Спасибо.
Поэтому никого церковь не выгоняет. Стой, молись. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Добрый вечер, отец Александр. Вы немножко волнуюсь, потому что еле дозвонилась. Отец Дмитрий,
я волнуюсь. Уважаю... Ну и что же радио, вот весь, я весь изволновался, а все равно вас слушаю. Поэтому спасибо. Я же вам не сообщаю и каждому звонившему, что я очень волнуюсь. Это не лишние буду. Слова.
Не буду. Тогда коротко. Пожалуйста, расскажите, какое вы имеете отношение к радио Благовещение, которое я обожаю. Вот.
Радио Благовещение размещается на территории Благовещенского храма. И действует, по моему благословению, как настоятель. Руководителем радио Благовещения является отец Андрей Спиридонов, который клирик храма Благовещения. И Благовещение в своей деятельности использует мои аудиозаписи, моих проповедей, на что тоже есть благословение. Но так как отец Андрей человек грамотный, кончил литературный институт, является и писателем, и поэтом, поэтому я ему вполне доверяю. И, в общем, получил, я время от времени тоже их слушаю, то, что они делают, мне очень нравится, очень хороший уровень.
Будучи неверующей, брак довела до развода много лет назад. Сейчас все изменилось. Можно ли надеяться на обретение половины, или то, что совершила ранее, уже наложило крест на всю жизнь, и правильно, согласуясь с волей Божией, закончить жизнь в одиночестве?
Зависит от возраста. И оттого тут не указано, когда, сколько в браке прожили, сколько лет назад развелись. Может быть, стоит узнать этот самый, прийти, прощение попросить, сделать предложение бывшему мужу и повенчаться, пожениться. Ведь невенчанные же были, раз она была неверующей. Так что, может быть, и так разные тут возможны варианты.
Да, бывают такие вот случаи.
Ну, давай еще один вопрос успеем.
Да. Моей девушке 18, крещенная, ходит в церковь, но редко. Хотим повенчаться. Но она не хочет рожать детей в ближайший год. Пропагандирует контрацепцию. Как быть мне? Расходиться или попробовать ее переубедить?
Ну, я вообще на такой женщине не женился. Ей еще рано. Когда она пожелает стать матерью, а то ведь потом это будет постоянно упреки. Вот ты меня заставил, вот теперь корми грудью.
Ну и тогда... Пожить не дал.
Да вообще. Не-не-не. Зачем ей замуж, если она не готова к материнству? Это как-то абсурд какой-то. Пусть на балалайке играет, или там что-нибудь лапти плетет, или на спицах вяжет носки. Ну, что-нибудь такое делает.
А пытаться ее как-то переубедить, или, как мне говорят, ну, поговорить?
Нет, поговорить всегда хорошо, но это все равно будет давление.
То есть это должно в ней вызреть?
Конечно.
Это желание быть матерью?
Да. Может, вообще так ее так воспитали, что... Она как бы free child, как теперь модно. Свободна от детей. Ну и что это за мамаша? Это горе и для детей, и для... Ой, ну, Господи. Не мог выбрать другой какой-то вопрос?
Бач, ну уж такой попался.
Ну ладно, тогда всего доброго, до свидания.
Спасибо, батюшка, спасибо. Всего доброго.